посвящается Ширли. Эпиграф. Теперь от того черного похоронного тиса, что омывает склеп росой, мне показалось, донесся голос. «Вы, вороны, прекратите громко каркать. Вы, звонящие колокола, не время раздаваться над длинным озером и полуночной землей». Он посылает отзвуки глухих стонов и так вещает из гробницы. Томас Парнелл. «Ночные стихи о смерти», 1717 год. Глава первая. Кровь хлынула из отрубленной головы, и веером красных капель брызнула по сторонам, собираясь красной лужицей на черно-белых плитках. Лицо застыло в гримасе, как будто мужчина погиб крича. Его зубы, разделенные четкими промежутками, обнажились в жутком безмолвном вопле. Я не могла оторвать от него глаз. Женщина, с гордостью державшая голову с разинутым ртом, за кудрявые и сине-черные волосы в вытянутой руке, была одета в красное платье, практически такого же цвета, как кровь мертвеца. Склонившись в безмолвном поклоне чуть поодаль, слуга держал блюдо, на котором она принесла голову в помещение. Сидящая на деревянном троне Матрона в шафрановом облачении подалась вперед, выдвинув челюсть от удовольствия, и рассматривала ужасный трофей, сжав ладони в кулаки на подлокотниках кресла. Ее звали Иродиада, и она была женой царя. Женщина помоложе, что держала голову, звалась, согласно историку Иосифу Флавию, Соломеей. Она приходилась падчерицей царю Ироду, а Иродиада была ее матерью. Отрубленная голова, ясное дело, принадлежала Иоанну Крестителю. Я припомнила, что слышала эту отвратительную историю не далее, чем месяц назад, когда отец читал вслух отрывок из Священного Писания, стоя за огромным резным деревянным орлом, служившим кафедрой в Святом Танкреде. Тем зимним утром я, такая же завороженная, как и сейчас, глазела вверх на витраж, на котором была изображена эта захватывающая сцена. Позже во время проповеди викарий объяснил, что во времена Ветхого Завета считалось, что наша кровь содержит в себе нашу жизнь. Конечно же, кровь! Почему я раньше об этом не подумала? «Фили», — сказала я, потянув ее за рукав, — «мне надо домой». Моя сестрица меня проигнорировала. Она внимательно изучала ноты, а ее руки в сумеречных тенях угасающего дня, словно белые птицы, летали по клавишам органа. «Пьеса Мендельсона. Велик Господь Всемогущий», — пояснила она мне. Пасха наступит уже через неделю, и Филли дрессирует себя для своего официального дебюта в качестве органиста в Святом Танкреде. Ветреный мистер Коликут, занимавший это место всего лишь с лета, внезапно улетел из нашей деревни без объяснений, и Филли попросили выступить вместо него. Святой Танкред поглощает органистов, словно питон белых мышей. Когда-то был мистер Теггарт, потом мистер Деннинг, теперь пришел черед мистера Колликута. «Фелли», — сказала я, — «это важно, мне надо кое-что сделать». Фелли дернула за один из вытяжных рычагов большим пальцем, и орган заревел. Я люблю эту часть пьесы. То место, где она вмиг перескакивает от звуков спокойного моря на закате к рычанию зверя в диких джунглях. Когда дело касается органной музыки, громко значит хорошо, по крайней мере, с моей точки зрения. Я подтянула колени к подбородку и забилась в угол сиденья в алтаре. Было очевидно, что Фили собирается пахать до упора и гори все синим пламенем, так что мне придется просто ждать. Я осмотрелась, но изучать было особо нечего. В слабом свечении единственной лампочки над пюпитром мы с Фили казались потерпевшими кораблекрушение на крошечном плоту из света в море тьмы. Если повернуть и наклонить голову, в конце консольной балки под крышей нефа я могу увидеть голову святого Танкреда, вырезанную из английского дуба. В странном вечернем свете казалось, будто он прижался носом к окну и вглядывается из холода в уютную комнату, где в очаге весело горит огонь. Я одарила его почтительным наклоном головы, хотя знаю, что он меня не видит, поскольку его кости гниют в подземном склепе. Но береженого Бог бережет. Вверху над моей головой, в дальнем конце алтаря, Иоанн Креститель и его убийца были уже почти незаметны. В эти облачные мартовские дни сумерки сгущаются быстро, и если смотреть изнутри церкви, окна святого Танкреда могут превратиться из разноцветного гобелена в мутную черноту быстрее, чем продекламируешь какой-нибудь длинный псалом. По правде говоря, я бы предпочла сейчас быть дома, в моей химической лаборатории, чем сидеть тут, в полумраке, продуваемой сквозняками старой церкви, но отец настоял. Хотя Фили старше меня на 6 лет, отец запрещает ей ходить в церковь на вечерние репетиции и спевки хора одной. «Сейчас в наши края понаедут чужаки», — сказал он, имея в виду группу археологов, которые вскоре приедут в Бишоп-Лейси на раскопки костей нашего святого покровителя. «Как, предполагается, я буду защищать Фили от нападений диких ученых, отец не потрудился объяснить, но я знала, что дело не только в этом. В недавнем прошлом в Бишоп-Лейси произошел целый ряд убийств. Захватывающих убийств. Я изрядно помогла инспектору Хьюиту из полицейского участка Хинли в расследованиях. Я мысленно загибала пальцы, пересчитывая жертвы. Гораций Бонипенни, Руперт Порсон, Бруки Хейрвуд, Филлис Виверн. Еще один труп, и можно будет загнуть все пальцы одной руки. Каждый из них нашел свой печальный конец в нашей деревне. Я знала, что отец чувствует себя не в своей тарелке. «Это неправильно, Офелия», — сказал он, — «девушке, которая... чтобы девушка твоего возраста в одиночестве бренчала в старой церкви поздно вечером». «Там никого нет, кроме мертвецов», — засмеялась Фили, может быть, немного слишком весело. «И они меня не тревожат. Вовсе не так, как живые». За спиной отца моя вторая сестра Деффи лизнула запястье и пригладила волосы по бокам воображаемого пробора на голове, словно умывающаяся кошка. Она изображала Неда Кроппера, помощника трактирщика в 13 селезнях, который страшно запал на Фелли и временами преследовал ее, словно дурной запах. Фелли почесала ухо, давая понять, что поняла шуточку Даффи. Это был один из тех безмолвных сигналов, которыми обменивались мои сестрицы, словно сигналами флажков с корабля на корабль, непонятными тем, кто не знал шифр. Но даже если бы отец заметил этот жест, он бы не понял его значения. Система шифров нашего отца была совсем другим языком по сравнению с нашим. «Тем не менее», — произнес отец, — «если ты выходишь затемно, ты должна брать с собой Флавию. Ей не помешает выучить несколько псалмов». «Выучить несколько псалмов, да уж». Всего лишь пару месяцев назад, когда я была прикована к постели во время рождественских каникул, миссис Мюллет, хихикая и умоляя меня хранить секрет, шепотом научила меня парочке новеньких. И я все без устали мычала. «Слушай, ангелы-вестники поют, пилюли бичема, то, что надо, мир на земле и сострадание, две для взрослого и одна для ребенка». Или вот еще. «Мы, три короля с площади Лестер, продаем дамское белье. Такое прекрасное, такое эластичное, всего лишь 2 пенса за пару». Пока Фили не швырнула экземпляр псалмов старинных и современных мне в голову. Что я точно знаю об органистах, так это то, что они совершенно лишены чувства юмора. «Фили», — сказала я, — «я замерзла». Я задрожала и застегнула свой кардиган. Вечером в церкви было ужасно холодно. Хор ушел час назад, и без их теплых тел, сгрудившихся вокруг меня, словно поющие сельди в бочке, казалось еще холоднее. Но Фелли погрузилась в Мендельсона. С тем же успехом я могла бы обращаться к Луне. Внезапно орган издал задыхающийся звук, как будто поперхнулся чем-то, и мелодия булькнула и оборвалась. «Ужас!» — сказала Фелли. Это было самое ужасное ругательство, на которое она способна, по крайней мере, в церкви. Моя сестрица — благочестивая притворщица. Она встала на педали и начала в раскачку выбираться из-за органной скамьи, заставляя басы резко мычать. «Ну и что теперь?» — сказала она, закатывая глаза, как будто рассчитывая услышать ответ с небес. «Эта штуковина плохо себя ведет уже не первую неделю. должна быть влажность.
«Я думаю, он сломался», — заявила я. «Вероятно, ты его испортила».
«Дай мне фонарик», — сказала она после длинной паузы. «Мы пойдем и посмотрим».
«Мы?»
Когда Фелии становилось страшно до потери пульса, я быстренько превращалась в «мы». Поскольку орган святого Танкреда включен Королевским колледжем органистов в список исторических инструментов, любой ущерб этой ветхой штукенции, вероятно, будет расцениваться как акт национального вандализма. Я знала, что Фелли в ужасе от мысли, что придется сообщить викарию плохую новость.
«Веди, о виновная», — сказала я. «Как нам попасть внутрь?»
«Сюда», — ответила Фелли, быстро отодвинув скрытую консоль в деревянной резной панели около пульта управления органом. Я даже не успела заметить, как она это проделала. Подсвечивая фонариком, она нырнула в узкий проход и скрылась в темноте. Я сделала глубокий вдох и последовала за ней. Мы оказались в пахнущей плесенью пещере Аладдина, со всех сторон окруженной сталагмитами. В радиусе света от фонарика над нами возвышались органные трубы из дерева, из металла, всех размеров. Некоторые были толщиной с карандаш, некоторые с водосточной жёлоб, а еще какие-то с телефонную будку. Не столько пещера, пришла я к выводу, сколько лес гигантских флейт.
«Что это?»
— спросила я, указывая на ряд высоких конических труб, напоминавших мне духовые трубки пигмеев.
«Регистр Гемсхорн», — ответила Фелли. «Они для того, чтобы звучать, как древняя флейта из бараньего рога».
«А это?»
«Рорфлёта».
«Потому что он рычит?» Фелли закатила глаза.
«Рорфлёта означает каминная флейта по-немецки. Они сделаны в форме каминов».
«Точно, так они и выглядят. Они вполне бы вписались в компанию дымовых труб в букшоу». Внезапно в тенях что-то зашипело и забулькало, и я вцепилась в талию Фелли.
«Что это?» — прошептала я.
«Виндлада», — ответила она, направляя фонарик в дальний угол. Примечание. «Виндлада — резервуар для сжатого воздуха в органе. В виндладу воздух попадает из мехов, а из виндлады поступает непосредственно в трубы». Конец примечания.
Точно, в тени огромная кожаная штуковина, похожая на сундук, делала медленные выдохи, сопровождаемые бронхиальными посвистыванием и шипением.
«Супер!» — решила я. «Похоже на гигантский аккордеон».
«Прекрати говорить «супер», — сказала Фелли. «Ты знаешь, что отец это не любит».
Я ее проигнорировала, и, пробравшись мимо нескольких труб поменьше, забралась наверх виндлады, издавшей удивительно реалистичный и неприличный звук и немного просевший. В облаке, поднятой мною пыли, я чихнула. Один раз, второй, третий.
«Флавия, немедленно слезай, ты порвешь эту старую кожу».
Я встала на ноги и выпрямилась во все свои 4 фута 10 дюймов с четвертью. Я довольно высокая для своих 12 лет.
«Яру!»
— завопила я, размахивая руками, чтобы сохранить равновесие.
«Я король замка!»
«Флавия, немедленно спускайся, или я пожалуюсь отцу!»
«Посмотри, Фелли!» — сказала я. «Тут наверху старый могильный камень».
«Я знаю. Он для того, чтобы добавить веса виндладе. Теперь спускайся и осторожно!» Я смахнула пыль ладонями.
«Езекия Уайтфлит», — прочитала я вслух.
«1679-1778. Ого, 99 лет. Интересно, кто он?»
«Я выключаю фонарь. Ты останешься одна в темноте».
«Ладно», — сказала я, — «иду. Нет нужды быть такой букой». Когда я перенесла свой вес с одной ноги на другую, виндлада покачнулась и еще немного просела, так что у меня возникло ощущение, будто я стою на палубе тонущего корабля. Справа от лица Фелли что-то затрепетало, и она замерла.
«Вероятно, просто летучая мышь», — сказала я.
Фелли издала дикий вопль, уронила фонарь и исчезла.
Летучие мыши стоят на одном из первых мест в списке вещей, которые превращают мозг моей сестрицы в пудинг. Снова послышалось какое-то движение, как будто эта штука подтверждала свое присутствие. Осторожно спускаясь со своего насеста, я подняла фонарь и провела им по ряду труб, как палкой по чистоколу. В помещении разнеслось эхо яростных хлопков чего-то кожаного. «Все в порядке, Фили», — окликнула я. «Это и правда летучая мышь, она застряла в трубе». Я выбралась через люк в алтарь. Фили стояла там в лунном свете, белая, как алебастровая статуя, обхватив себя руками. «Может, у нас получится выкурить ее», — сказала я. «Не найдется сигаретки?» «Конечно же, я шутила. Фили терпеть не могла курение». «А может, попробуем уговорить ее?» — с энтузиазмом предложила я. «Что едят летучие мыши?»
«Насекомых», — отрешенно сказала Фели, как будто пытаясь вырваться из парализующего сна. «Так что это бесполезно. Что нам делать?»
«В какой она трубе?» — спросила я. «Ты заметила?»
«В 16-футовом диапазоне», — дрожащим голосом ответила она. «Ре».
«У меня есть идея», — заявила я. «Почему бы тебе не сыграть токкату и фугу ре минор Баха? На полной мощности. Это прикончит маленькую тварь».
«Ты отвратительно», — сказала Фили. «Завтра я скажу мистеру Гаскингсу о летучей мыши». «Мистер Гаскингс — церковный сторож святого Танкреда, и предполагается, что он должен разбираться со всеми проблемами от выкапывания могил до полировки меди».
«Как ты думаешь, как она попала в церковь? Летучая мышь, имею в виду».
Мы шли домой вдоль изгородей. Мимо луны проносились бесформенные облака, резкий встречный ветер трепал наше пальто.
«Я не знаю и не хочу говорить о летучих мышах», — заявила Фелли. «На самом деле я просто поддерживала беседу. Я знаю, что летучие мыши не влетают в открытые двери. На чердаках букшоу их водилось предостаточно. Они обычно попадают туда через разбитые окна или их раненых втаскивают внутрь коты. Поскольку в святом Танкреде котов нет, ответ очевиден».
«Зачем открывают его могилу?» — спросила я, меняя тему.
Фели поймет, что я имею в виду святого.
«Святого Танкреда? Потому что исполняется 500 лет со дня его смерти».
«Что?»
«Он умер 500 лет назад!»
Я присвистнула.
«Святой Танкред мертв уже 500 лет? Это в 5 раз дольше, чем прожил Иезекия Уайтфлит».
Фели ничего не ответила.
«Это значит, что он умер в 1451-м», сказала я, быстренько сосчитав в уме.
«Как ты думаешь, как он будет выглядеть, когда его выкопают?»
«Кто знает», сказала Фили.
«Некоторые святые не разлагаются. Их лица остаются такими же мягкими и персиковыми, как попка младенца, и они пахнут цветами. Аромат святости, так это называется».
«Когда у моей сестрицы есть настроение, она становится откровенно болтлива».
«Супер колоссально», — сказала я. «Надеюсь, я смогу хорошенько его рассмотреть, когда его вытащат из гроба».
«Забудь о святом Танкреде», — сказала Фили. «Тебя к нему и близко не подпустят».
«Это все рдо, что есть горчигонь», — сказала миссис Мюллет. Она, разумеется, имела в виду, что это все равно, что есть горячий огонь.
Я с сомнением воззрелась на миску супа из тыквы с пастернаком, который она поставила передо мной на стол. В этой жиже, словно катышки птичьего дерьма, плавали зернышки черного перца.
«Выглядит почти съедобно», — мило заметила я.
Заложив палец в тайны Удольфа, чтобы не потерять место, где она читает, Даффи выстрелила в меня одним из своих парализующих взглядов.
«Неблагодарная маленькая дрянь», — прошептала она.
«Дафна», — начал отец.
«Что ж, такая она и есть», — продолжила Дафна. «Суп миссис Мюллет не повод для шуток».
Фели быстро поднесла салфетку к губам, чтобы скрыть улыбку, и я снова уловила безмолвный обмен посланиями между моими сестрицами.
«Фели», — произнес отец, Он это тоже не упустил.
«О, все в порядке, полковник Делюс», — сказала миссис Мюллет.
«Мисс Флавия чток шутит. Мы с ней понимаем друг друга. Она не хотела обидеть».
«Вот это новость для меня». Но я изобразила теплую улыбку.
«Все хорошо, миссис Мюллет», — сказала я. «Они и не ведают, что творят».
Отец очень тщательно сложил последний выпуск лондонского филателиста, который он читал, и вышел из комнаты вместе с ним. Через несколько секунд я услышала, как тихо закрылась дверь его кабинета.
«Ну что ты наделала?» — сказала Филли.
Отцовские денежные проблемы давили все сильнее с каждым месяцем. Было время, когда тревоги заставляли его просто хмуриться, но с недавнего времени я начала замечать то, что меня пугало намного, намного больше — капитуляцию. Капитуляция человека, который пережил лагерь военнопленных, была совершенно немыслима. У меня неожиданно сжало сердце, когда я поняла, что сухие человечки из налогового департамента Ее Величества сделали с отцом то, на что оказалась неспособна Японская империя. Они вынудили его потерять надежду. Наша мать Харриет Делюс, которая унаследовала букшоу от двоюродного дядюшки Тарквина Делюса, погибла во время несчастного случая в Гималаях, когда мне был один год. Поскольку она не оставила завещания, стервятники Ее Величества сразу же набросились на отца и продолжают клевать его печень с тех самых пор. Это долгая битва. Время от времени возникало ощущение, что обстоятельства повернутся в лучшую сторону, но с недавнего времени я стала замечать, что отец устал. Несколько раз он предупреждал нас, что может статься... Нам придется покинуть букшоу, но как-то мы всегда выкручивались. Теперь казалось, что ему стало все равно. Как же я люблю этот милый старый дом. Одна мысль о его высохших обоях и ветхих коврах заставляет все мое тело покрыться мурашками. Первоклассная химическая лаборатория дядюшки Тара наверху, в неотапливаемом восточном крыле, была единственной частью дома, которая прошла бы инспекцию, но ее давно отдали... на волю пыли, холода и забвения, пока я не наткнулась на заброшенное помещение и не завладела им. Хотя дядюшка Тар умер больше 20 лет назад, лаборатория, построенная для него снисходительным отцом, настолько опередила время, что даже сейчас, в 1951 году, ее можно было считать чудом науки. От сияющей меди бинокулярного микроскопа Ляйца до рядов бутылочек с химикалиями, от леса мензурок и графинов до газового хроматографа, который он распорядился соорудить, основываясь на трудах химика с завидным именем Михаил Семенович Цвет, лаборатория дядюшки Тара была теперь моей. Мир стекла и чудес. Ходили слухи, что перед смертью дядюшка Тар работал над распадом окиси азота первого порядка. Если эти слухи правдивы, он был одним из пионеров того, что мы недавно начали называть «бомба». С помощью библиотеки дядюшки Тара и его подробных записных книжек я сумела превратить себя в чертовски хорошего химика, хотя мои интересы лежат не столько в сфере разложения атомов, сколько в области изготовления ядов. По мне, так изрядная доза цианида калия может побить тупые крутящиеся электроны одной левой. Мысли о том, что меня ожидает лаборатория, было невозможно противиться. «Не трудитесь вставать», — сказала я Даффи и Фили, уставившимся на меня так, будто у меня выросла вторая голова. Я вышла из комнаты в гробовом молчании.